не повторится ли то, что случилось 100 лет назад? Значит, в этой теме достаточно болезненно приходится рассматривать цитаты из писем святителя Игнатия Брянчанинова к разным людям, в которых он дает оценку состоянию общества, архипастырей, пастырей, монашества, богословия, простого народа и интеллигенции. Значит, в письмах святителя Игнатия содержатся вот эти вот характеристики всех слоев общества, абсолютно всех, и самое главное, духовных слоев церкви. И он оценивает вообще состояние всего общества, в том числе и церковной среды. Он говорит, всеобщее отступление от христианства. Всеобщее. Это середина XIX века. Вот для меня это было каким-то страшным открытием. Я где-то внутренне догадывался, внутренне понимал, что трагедия 20 века, она не могла свалиться просто так на Россию, на народ, с такими ужаснейшими последствиями. Какое-то вот это чувство было, что у Бога, если знать ту часть вероучения, которая называется Божий промысел, Божья воля, если изучить это хорошо и глубоко, и начинать этим жить, и пытаться искать эту Божью волю в своей жизни, в каких-то частных вопросах, потом человек начинает понимать и проявление Божьей воли в жизни других людей, а потом это постепенно становится понятно, как реальная практика вообще жизни целых народов, целого общества. И на общество, тем более на избранные свои народы, на Россию, Бог не мог закрыть глаза, забыть, уснуть, куда-то уехать. И если это случилось в России в 20 веке, то это было явно Божье попущение. Без Божьего попущения ничего подобного не могло произойти. Не только у нас в России, и в других народах православных, которые до нас потерпели страшное крушение. И в Ветхом Завете, если будем читать, сколько раз израильский народ попадал в такие ужасные трагедии. За что? За то, что отрекались от Бога, стали поклоняться идолам. Значит, просто через логическое естественное рассуждение, понимая вот эту науку, Божий промысел и Божья воля, мы просто поневоле должны прийти к выводу, что, значит, были причины для этого попущения. Были причины, просто так бы Бог не попустил этому быть. То, что в народе никто это практически не понимал, во власти практически никто это не понимал. Священники не понимали, архипастыри не понимали, кроме буквально единиц пророков XIX века. Единицы. Это были всего несколько человек. Может быть, и они еще где-то были, но те, кто сказали открыто, их всего единицы были. Представляете? Из такого огромного числа архипастырей и пастырей Российской Православной Церкви. Что если вот такие нестроения духовного плана уже происходят, то это точный предвестник нестроений гражданских. Бог еще дал, после этих высказываний святителя Игнатия, еще дал 50 лет. Никакого толку. Никаких выводов никто не сделал. Никто не извлек правильных мыслей из этих слов святителя Игнатия. Через 50 примерно лет после его кончины все вот это вот разразилось. Если посчитать от сегодняшнего дня до того момента, как святитель Игнатий это сказал, 150 лет. 150 лет. Мы опять получили свободу. Церкви опять свободны, храмы свободны, священство свободно. Проповедуй, учи покаянию, используй время. Будешь отвечать пастырь, архипастырь, народ, стадо, веди ко спасению. И нет, опять нет. 150 лет уже с того момента, как нас предупредили, что русский народ при таком отношении к народу со стороны пастырей и архипастырей, русский народ может и должен сделаться орудием в руках гения из гениев, который, наконец, осуществит мысль о всемирной монархии. Ну, почти точные слова святителя Игнатия Брянчанинова. Выводов не сделали ни тогда, ни сейчас. Если тогда, в 20 веке, русский народ уже однажды сделался орудием в руках гения из гениев, имя которого Ульянов Ленин, и случился этот жуткий переворот, всемирная монархия как диктатура пролетариата, Сколько народов, сколько стран были в этой системе. Весь мир не удалось захватить. Не попустил тому быть Бог. Но сколько перевернули вверх дном, сколько наделали, сколько крови пролили. Поэтому, если сейчас мы, вот сейчас, через 150 лет после того, как святитель Игнатий сказал это все, точно так же выводов никаких не делаем. Если нынешняя русская православная церковь развивается по тем же понятиям, правилам, которые были в XIX веке, и если XIX век уже привел к этой трагедии XX века, уже все испытали, все прошли, кажется, ну как же выводы-то не сделать? Что сейчас-то нам ждать в 21 веке? Вопрос остается очень интересный. А почему выводов не сделали? Почему не сделали выводов? Ответ элементарный вообще. Ответ очень простой. Абсолютно все убеждены, что Российская Православная Церковь в XIX веке была в нормальном состоянии. Все шло окей. Все шло отлично. Если бы не эта красная чума, которая залетела откуда-то там с Германии, вообще в России бы все было отлично. Вот какой-то тут Ульянов Ленин пришел, все перевернул вверх дном. Ну неужели такое может быть? Если идея, безумная идея, брошенная в народ, озверелый народ, кресты-то все носили, в храмы раз в год все ходили, раз в год всех обязывали причащаться. Любой чиновник, если он раз в год не причащался, его увольняли с работы, с государственной службы. Храмы кругом были, колокола звонили, свечей тонны сжигали, особенно в посты. Что случилось с народом? Как обезумел народ? С чего вдруг с ума все сошли? А вот соль обуяла, говорит святитель Игнатий. Соль виноват. Нам сгнить, пара пустяков. Мы как овощи. Овощи, которые если вот сорвать и положить, он пролежит, этот овощ, день, два, три, там, огурец какой-нибудь, начинается у него там свои процессы. Картофель подольше хранится в подполье, но если на свету оставить, вот и позеленел. И без соли храниться не может продукт, который мы готовим к зиме. Он не долежит до зимы. Вот в духовном плане солью в обществе являются архипастыри и пастыри. Если они сами как соль обуяли, то народ весь сгнил. Вот трагедия-то где. В XIX веке народ сгнил, потому что архипастыри и пастыри до народа успели сгнить, до народа. И вот это огромное такое тело земной церкви, российской православной, огромное, с внешним блеском, с внешней помпой, с множеством архипастырей, пастырей, верующих людей, с крестными ходами, с тоннами свечей, которые сжигались, с колокольными звонами на всю округу вообще. Это все была оболочка. Внутри появилась гниль. И вот другой причины, другого основания для этой трагедии 20 века невозможно придумать. Иначе надо отказаться от воли Божьей, от промысла Божьего. Иначе надо будет похулить Бога, что Он не видел, что творится в России, что зачем-то попустил вот эти все нам безобразия и беззакония, эту кровь, эти слезы, эти разрушения храмов, уничтожение остатка верующих людей, эти лагеря, эту Великую Отечественную войну с миллионами разрушений жертв. Зачем? Так сурово, Господи, тогда мы против Бога будем выступать. Нам непонятно будет, за что и почему это все. Вот коммунистам было непонятно, почему началась Великая Отечественная война. Они считали, что они совершили великое дело в России. Они освободили народ. Они освободили народ от власти вот этих богатеев, от этого царизма, от этих попов проклят, так они говорили, которые опиум для народа, значит, распространяют. Они много великого сделали. Они были убеждены, что все делают правильно. Но вот случилась война, объяснений этому никаких не было, кроме одного. За то, что сделали после 17-го, теперь будет расплата вот такая. Очистка кровью, как бы хирургические операции производил Бог в народе своем. Вот если с этой точки зрения смотреть на все случившееся в 20 веке, тогда будет понятно. Значит, если бы архипастыри и пастыри имели в себе соль и осоляли бы стадо, ничего подобного никогда не случилось. Зачем Богу попускать своим избранным народам такие трагедии? Если не верится, можем вспомнить Вавилонский плен, когда Израиль подвергся страшному нападению врагов, многие были просто убиты, Кто-то там сбежал, кто успел, сохранил свою жизнь. Остальных всех массово забрали в плен и угнали в Вавилон как рабов. Вот сейчас перед началом Великого Поста уже поется в храмах вот это вот такое мелодичное песнопение «На реках Вавилонских». Слышите уже, да? Вот так вот они тосковали, вот так вот они скучали на чужбине, и так они ненавидели своих врагов, что даже их младенцев о камень хотели бы разбить всех, чтобы не осталось у них потомков, у этих завоевателей, чтобы потом, когда они все помрут, уйти бы им домой на свободу. 70 лет вавилонского плена, так и у нас 70 лет коммунистического плена. Без веры, без храмов практически, без отцов, без наставников, без покаяния, без знания грехов, с верой в светлое будущее, в материализм. Вы что заработали, то и понесли. Итак, если мы все-таки правильно будем оценивать причины трагедии 20 века и обнаружим, что это причина в обуявшей соли, то сегодня признать это современная иерархия, я сейчас не осуждаю, не призываю никого ругаться, кидать в них камнями, но понять это может только тот, кто будет действительно иметь веру и будет Бога бояться. Вот если у них будет вот это внутреннее, собственное понимание смысла веры, смысла спасения, смысла покаяния, то им нетрудно было бы проанализировать все, что было в 19-м и почему пришел 20-й. Тогда бы сегодня нужно было с начала перестройки сразу сделать выводы и начать не с того, чтобы восстанавливать внешнее, а начать с того, чтобы немедленно самим обрести эту соль, если ее не было, и этой солью начать осолять нас, народ, стадо. Но поскольку выводов не сделано, и выгоднее думать, что в 19 веке все было нормально в церкви, тогда и сейчас ничего в принципе менять будет не надо. Надо идти сейчас путем экстенсивного развития, больше храмов, как можно больше храмов. И деньги на это дают. Кто-то мрачно пошутил, скоро храмов у нас в России станет больше, чем действительно верующих людей. Верующих не просто формально. Даже 0,5% – это уже какая-то ничтожно малая цифра вообще приходящих в храм. А сколько в глубине верующих, спасающихся? Скоро может оказаться храмов больше. Итак, не восстанавливается вера, не восстанавливается покаяние. Нет того глубокого духовного движения сюда, внутрь, внутрь собственного сердца, если пастыри, архипастыри понимают это, внутрь наших сердец, в наши души. Сейчас существует правило – в души людей не влезать, вопросов не задавать. И редко-редко можно найти батюшку, который начнет дотошно разбираться в том, что я принес на исповедь, какие там записочки сделал, и он будет спрашивать, а это что вы написали? А это в связи с чем у вас такое получилось? О, так это же связано еще с другим каким-то событием. Ну-ка, давайте поподробней. А человек не готов подробно рассказывать. Человеку стыдно, он хотел налегке назвать что-то, так завуалировано, чтобы священник даже не понял, что это такое. Но неужели мы, наивные, думаем, что при этом грех-то нам простится? Но неужели такая глупость может быть допущена нами в храме Божьем, где же священник не главное действующее лицо? Главное действующее лицо – Бог. Священник всего лишь представитель из человеков, которому дана определенная власть от Бога. Он от имени Бога читает разрешительную молитву. Он не сам лично разрешает грехи. Потому что сказано же так, кому отпустите, отпустится. На ком свяжется, свяжете, на том свяжется. Вот так вот, да? А перед этими словами помните, какие слова стоят? Нет, вот ровно перед этой фразой, кому отпустите, отпустится. Это же священникам сказано, да? На ком свяжете, на том свяжется. И мы вот руководствуемся только вот этой частью этой фразы. А перед этой, перед этими словами стоят очень важные слова. Мы их все забываем. И пастыри это не помнят. Примите Духа Святого. Примите Духа Святого. Итак, в хиротонии-то они принимают этот дар благодати для совершения таинств. Но сами-то остаются непросвещенными благодатью Святого Духа, так что быть теми настоящими пастырями, которых бы была соль, которые бы могли нас осолить. И когда не было вот этой борьбы до принятия сана, вот этой правильной борьбы, то сам пастырь не знает тоже этого, даже в себе, Потому они и страдают так же у нас на глазах. То в одно попадут, то в другое, то в третье. То не знают, как нас научить порой. Немощь. Вот начали в Москве рассматривать тему о немощи современного пастырства. Я думаю, ну теперь камнями меня закидают окончательно. Потому что сказать вот так правду, постараясь не осудить пастырей, а с сожалением это все выразить, что действительно, если больны пастыри и архипастыри, то стадо-то какое будет? Ситуация ничем не лучше, чем в XIX веке, но хуже. Если в 21 веке ситуация в духовной жизни, в самой земной церкви хуже, чем в 19 веке, в 21 сейчас хуже, чем было в 19, то ожидать остается не повторной трагедии, которая случилась в 20 веке, ожидать остается того, что предсказывает нам откровение Иоанна Богослова. Больше уже нас испытывать нечем. Больше учить уже бесполезно, поздно. Если мы не сделали выводов из 19 века, из 20 века, что сейчас-то нам можно вдолбить в наши бедные головы? Ничего. Нас устраивает все внешнее. Мы тоже, как миряне, приходим в храм и довольствуемся внешним. Жизнь наша не меняется. Как ссорились, так и ссоримся. Как осуждали, так и осуждаем. Как завидовали, так и завидуем. Как не прощали, так и не можем простить. Как страдали своим чревом, искали наслаждений и удовольствий, и удовлетворений похоти в том числе. Вроде как по закону же в семье можно, ну и не считаем это вовсе страстью. Тщеславимся, превозносимся, ищем себе похвалы, заботимся о земном, все собираем, собираем, собираем. В печаль впадаем, чуть что не так, не по-нашему, чуть какая неприятность – печаль давит, в отчаяние впадаем, к врачам бежим, таблеток просим, чтобы нас искусственно подбодрили. А самомнение, а гордость, а гнев страшный, который таится в гордости. Задели чуть меня, мое самолюбие, вот, пожалуйста, гнев и выскочил. Как победить гнев? Гордость надо, корень подпилить. Вот так вот. Вот голыми руками надо вот отдирать землю от этих корней и зубами перекосывать эти корни. Так же тяжело бороться со страстями, примерно так. Обрывать листья с этих самых деревьев страстей наших, обламывать ветки, плоды срывать, как только заметили грех, признавать его грехом, срывать его и выкидывать, чтобы он в покаянии отбирался от страсти, как подпитывающая страсть сила. То есть вроде бы работа-то понятная, вроде бы все отцы объяснили, и святитель Игнатий, кажется, все подробно рассказал, а воспринять как-то не можем. Почему? Никто не учит, никто не предлагает, никто не объясняет, никто нам не навязывает, никто не объясняет, что это и есть наше главное призвание христианское тут на земле. Мы-то думаем, что-то принять от церкви, и ладно. Вот сходил, опять что-то принял, думаю, вот этого мне достаточно. Нет, чтобы принять, надо же открыть доступ для благодати, а этого никто не говорит. А я закрыт для благодати, уже только потому, что вот эту работу над собой не веду, не делаю то, что я обязан делать. Это надо ведь не Богу. Вот это надо мне. Если сохраняю в душе свои смертельные болезни души, ну какие будут плоды? Обязательно умру. Одной смертельной болезни здесь на земле хватает у тела, чтобы телом умереть. А тут 8 смертельных болезней в душе. И безразличие с нашей стороны. Одной раны смертельной хватает человеку, если воткнули нож в какое-нибудь опасное место в теле человека. Все. Мертвец, вскрыли какие-нибудь там опасные артерии или еще что-то, все, мертвец, голову ударили так, что проломили, мертвец. Ну, а в духовном плане смертный грех. Смертный грех – это такой же смертельный удар. А мы нанесли себе таких смертельных ударов не десятки. Современные люди приходят в храм, сотни таких грехов, сотни. И человек после 20-30 лет христианской жизни – воцерковленным считался, он краснеет, когда смотрит перечень смертных грехов, краснеют люди. Вот те, которые из Донецка пишут, они говорят, что когда они в интернете раскопали этот дневник, лекции-то слушать начали, а дневника у них не было, раскопали этот дневник впервые, распечатали его и начали читать, то вот те опытные после 20 лет христианской жизни, 20 с лишним лет, она пишет, 17 священников по моей душе топтались. 17 священников. И все пытались меня как-то исправлять. Я из всех пыталась вытягивать любую информацию о вере, о спасении. Я хотела спасаться, она говорит. И меня причащали регулярно, пока не заболела. И война еще идет. И вот тут попал вот этот дневник. Стала читать грехи, говорит, горло перехватило, ком подступил, слезы прошибли, и дышать не могу. От чего? Объясняет, от чего? От того, что кучу вот этих грехов, кучу из них я грехами не считала. И даже смертные грехи я никогда не считала грехами. Я их на исповеди никогда не называла, я в них не каялась. Я продолжала их делать. И вот когда вот это все хватануло, вот это все перевернуло и перетряхнуло человека, и понимаешь, что в любой день снаряд в твою квартиру залетит, и все. И ты вот с этими грехами придешь на суд Божий, и тебе никакого шанса вообще, никакого шанса для спасения. И вот тут, знаете, поразительное в людях произошло, поразительная перемена. Стрелять начинают, все бегут в бомбоубежище, в соседнее. В соседнем доме подвал, собственно, вот и все бомбоубежище. Мы, говорит, вставляем наушники в уши, включаем лекции Масленникова, слушаем и молимся: «Господи, продли еще время на покаяние». Мне же хотелось сказать, вы там не повредились случайно умом совсем? Нет, говорит. Вот раньше мы проклинали их, вот что они вот стреляют. Проклятия, говорит, сыпались просто без остановки. Это мы, православные христиане. Сейчас мы поняли, за что это все. Мы поняли, что это по грехам нашим, по неверию нашему, за причастие недостойное, в осуждение со смертными грехами, за то, что жизнь не исправляли, за то, что как грешили, так и грешить продолжали. А сейчас, говорит, мы научились молиться. Отче, прости им. Они не понимают, что делают. Вот это для меня было шоком вообще. Вот я вроде на другой войне, уже с 2007 года, но по себе знаю, как непросто врагов, которые льют грязь, клевещут, поносят, там козни всякие строят, как непросто сказать: «Отче, прости, они не понимают, что делают». А там реальная война. Там реальные пули, снаряды, детей убивают. Вообще не только там на фронте убивают, там же в мирный сектор все это летело. И вот, и в такой ситуации, говорит, мы научились их прощать. Прости, мочи. Они не понимают, что делают. Вот переворот, реальный переворот в душе, который произошел там, на войне, когда они смогли использовать вот эти материалы, которые, в общем-то, им были недоступны раньше, а стали доступны неожиданно для них самих. Так ладно, на войне там еще и не усидели, в Москву поехали на лекции из Донецка, в ближайший там город, в Ростов приехали специально. Зачем приехали? Что, мало было лекций, мало было дневника? Нет, говорят, надо вопросы задать и уточнить, все ли правильно мы делаем. Ну, то есть вот как, не то что жить хочется людям, им спастись уже хочется больше, чем вот жить тут на земле.